Глава 3. Карнавал призраков. Северная часть Москау, улица Хейнкеля. Собеседники долго молчали. Он осмысливал услышанное, прокручивал в голове голоса, удерживая желание вернуться к компьютеру. Она курила уже 10-ю сигарету, рассматривая его профиль. Она теперь знала о нем все. Он о ней совсем ничего. Через полчаса девушка решилась нарушить тишину. «Судя по всему, вы были знакомы?» «Да», — деревянным голосом ответил Павел. «Это мой друг, знакомый с детства, вместе жили в приюте Лебенсборна. 3 дня назад он погиб. Как мне сообщили в управлении, его застрелил из винтовки Мосина террорист Шварцкопфов. Auftragsmörder использовал бронебойные пули. Я видел тело в морге гестапо. Auftragsmörder — наемный убийца». «Ну что ж», — флегматично заметила Ольга, — «еще одно удачное доказательство в мою пользу. Теперь ты должен понимать, кто именно его убил. И самое главное — за что». Павел безмолвно кивнул. «Да, возразить здесь нечего. Вскоре после звонка Селена привезла ему исследование Жан-Пьера. Зашифрованные датай неведомым образом оказались на ее старой почте. Зачем Карасик перекачал их туда? Его уже не спросишь. Единственная доступная уму версия — хотел сберечь данные там, где точно не будут искать, в давно взломанном ящичке агента Шварцкопфов. Подумаешь, так и логично. Гестапо вряд ли полезет, все уже проверено-перепроверено, а сама Селена не рискнет использовать старую почту. Заведет новую, решив, наверняка сменили пароль или поставили крабика, ловушку, отслеживающую, откуда зашел владелец ящика. Только напрасно. Умная женщина редко совершает глупости. Но если уж совершает, то такие, на которые не способна последняя дура. Селена легкомысленно открыла почту, и ее почтовый ящик оказался ящиком Пандоры. Расшифровать датай ничуть не проблема. Шварцкопфы имеют своих кротов в гестапо. Если рассудить, в мире вообще не работают плановые вещи. Им управляют случайности. Вот у Клары, благословенной матери великого фюрера, новорожденные дети умирали один за другим, а именно тот, что должен испить кровь миллионов, взял и выжил. Мистика. Вот просто с ума сойти. Да, пожалуй, он уже исходит. Жан-Пьер Карасик, используя обычную бесплатную программу, выяснил потрясающую вещь. Судя по его записям, он сравнивал услышанные голоса лидеров Триумвирата на компьютере и в итоге добился 100-процентной идентичности. Открытие потрясло ученого, если не сказать больше. Это оказались голоса умерших кинозвезд, давно угасших на небосклоне экранов. Белокурых красавиц Мари Кирёк, Лиль Даговер, Ани Ондра. Триумвират общался с посетителями не своими голосами, а искусственно синтезированными с помощью того же компьютера. И это был перебор. Жан-Пьер сходу заподозрил, секретность здесь ни при чем. Такого уровня паранойи не может быть даже у тех людей, кто болен ею давно и прочно. Тут что-то другое. Он нашел в Сюгюне воспоминания людей, встретившихся с триумвирами в бункере Вевельсбурга, их восторженные впечатления. Одно и то же. Каждый человек фиксировал в памяти что-то до крайности знакомое. С кем-то триумвират говорил мужским голосом, с кем-то женским. Мужские — бархатные, спокойные, женские — приятные, мелодичные. Согласно выводам Жан-Пьера, мужчин-триумвиров тоже озвучивали актеры 40-х годов, например, Вернер Краус. Особая система. Говорящий общался с гостями через синтезатор, и голос обретал интонации секс-символов Рейха, давным-давно упокоившихся в могилах. Исходя из обработанной информации, Жан-Пьер сделал главный вывод. Даже при существующем уровне сопротивления, при наличии агентов в аппарате Триумвирата и военном положении, столь сложная и многоуровневая секретность ничем не оправдана. Самые осторожные и мнительные диктаторы в мире, включая Сталина или Муссолини, чьей жизни ежедневно угрожали тысячи врагов, так не поступали. Да, отгораживались охраной, да, ездили в кортеже одинаковых, как клоны автомобилей, да, имели специальную службу, пробующую еду на случай отравы. Учитывая и тотальную анонимность, и повязки на глаза, и запретное изображение, и синтезирование голосов, на язык просится один единственный, но зато верный вывод. Схожие действия оправданы лишь в том случае, когда требуется скрыть от общества «триумвирата не существует», да и, наверное, никогда в природе не существовало, он попросту не нужен. Если однажды шеф в любой конторе не явится на работу, его подчиненным вряд ли взбредет в голову сделать то же самое. Они не прекратят протирать штаны на своем месте и выполнять задания, пока получают зарплату. Потому что так положено. И не их дело, куда сгинуло начальство. Возможно, заболело, отбыло в командировку, отдыхает на целебных водах в Карлсбаде. Всем по барабану. То, что осуществимо в масштабах конторы, подойдет и для целой страны. Гениальное изобретение. Настоящий карнавал призраков. Рейхом правит диктатура, которой на самом деле нет. Но пока люди верят в нее, она реальна. И вермахт, и гестапо, и рейхстаг, и оберкомендатуры, и трудовой фронт усердно выполняют свою работу, будучи уверены, ими кто-то управляет. Неважно кто, но они есть, эти таинственные и справедливые правители. И что теперь? Триумвират — стерильная имитация, пустышка для публики, целлулоидный формат мнимой власти. Тьфу ты, блядь, да чего противно. Он издевался над этой системой, они с Карасиком стебали триумвират, но долго и верно служили... Кому? Воздуху? Самое главное — кем же придуман триумвират? Кто кукловод, прячущийся в тени и дергающий за ниточки? На этот вопрос Жан-Пьер тоже ответил в отдельном датае. Павел пока не прочел его. Он осмысливал новость, почти отключившись от происходящего. — Ты специально сделала так, чтобы я услышал тебя? — спросил он Ольгу. — Да, — кивнула та. — Я знаю, что ты умеешь медитировать. Тибетская система Туммо. И я тебе открылась. Назвала цифры, сложила их в телефонный номер. Повторяла и повторяла. Не была уверена, что услышишь. Турнир завершен, Паша. Жрец мой. Я выиграла, а ты проиграл. Думаю, ты и сам отлично это понимаешь. У Павла дернулся левый уголок рта. Да, я вижу, что происходит. И чувствую, что ничего не смогу изменить, даже если заберу его от тебя. Слишком поздно. Мир рушится, а система, на которую я работал, оказалась фикцией. Ты не представляешь, как мне обидно. Я осознавал, что подчиняюсь полным ублюдкам, но и представить не мог, что мое начальство — мыльный пузырь. Ольга грациозно поднялась со стула. Она раздавила главного врага. Больше ей уже нечего здесь делать. Он высосан досуха и немощен. Она забрала его силу. «Мне пора», — сказала девушка, не глядя ему в глаза. «Ты знаешь, и тебе, и вашему миру осталось недолго. Сделай свой выбор в кои-то веки раз. Не за Марло и не за идею. Просто поступи так, как должен, если не совсем вывихнул мозги в Лебенсборне. Дело не в факте, что вам всю жизнь врали. Сам разберись, человек ты или тля». Воткнув сигарету в пепельницу, она сделала шаг к двери. Павел перевел на нее потухший взгляд. Он ничем не напоминал сверхсущество. Руки мелко дрожали, он кусал губы. «Перед тем, как уйти, скажи мне, кто же ты такая?» Ольга склонилась над его ухом, а когда распрямилась, волосы Павла полностью побелели. Селена скривила рот в усмешке. «Надо же, как забавно! Молодой парень с трясущейся седой, как у древнего старика, головой. И все это сделала она!» «Мне сразу надо было догадаться», — прошептал Павел. «Сразу, как только Жан-Пьер переслал данные по ДНК. Он не мог понять, откуда ты. А ведь это самое логичное и простое объяснение после аномалии, проглотившей наших ученых. Но как тяжело это осознавать. Давай я просто посчитаю, что сошел с ума. Мне будет много проще.
Без проблем, равнодушно пожала плечами Ольга. Сегодня ты мой гость. Прости, твоя прическа пострадала, но ничего. Найдешь новую маску, отрастишь другие волосы.
Павел не сделал попытки остановить ее. Дверь захлопнулась. Спустя час он открыл последний датай. Долго смотрел на буквы и цифры. Затем нехотя встал. Потянулся к ящику стола. Достал сразу два браунинга, вместительные с магазином на 13 патронов. Подумал, добавил к каждому по обойме. На дне ящика лежала термограната. Павел взглянул на нее с интересом, склонив голову вбок. Он уже точно знал, что ему следует делать.